откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда, тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое безопасная норма для наших тел и стоит ли ее искать. Меня зовут Илья Переседов, я журналист и вместе с Натальей Лосевой.
Привет.
Здравствуй,
всем.
Наташа. Да, мы сегодня обсудим такую тему, как стресс и гастрит. И вот поможет нам в этом наша гостья, диетолог-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алена Поташова. Алена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Дорогая, любимая Алена, вот мы сегодня к вам обращаемся в первую очередь как к гастроэнтерологу. Потому что действительно гастрит и стресс, во всяком случае, в таком в народном понимании идут рука об руку. Я вам скажу более того, что мой самый жуткий в моей жизни гастрит приключился как раз после одного серьезного долгого рабочего стресса. И вот мне не просто кажется, я просто убеждена, Ален, что это были взаимосвязанные вещи. Мне так кажется, или действительно есть прямая связь?
Здесь вот это один, наверное, будет из самых сложных подкастов.
Так.
Потому что
так.
Самом деле здесь есть, как всегда, у нас две стороны. Сторона номер один, которая называется наша конвенциональная официальная медицина, которая говорит о том, что гастрит бывает только в двух случаях. Случай первый – это наличие инфекции. Как правило, это бактерии рода
Тот
самый хеликобактер, да, за который дали там в ранних 80-х дали Нобелевскую премию за его открытие. И второй случай – это употребление веществ, которые могут вызвать поражение слизистой желудка.
Это какие
как
же
правило,
вещества?
Это лекарства. Как правило, самое популярное лекарство – это обезболивающие. Препараты, которые у нас все очень полюбили и сейчас как бы продолжают любить, это все нестероидные противовоспалительные средства.
Которые мы пьем, когда спину прихватило, голова болит,
когда
от стоматолога
потянуло,
вышел, да, и мы
температура
давай...
поднялась. То есть пьем мы их много, с удовольствием. И, к сожалению, к вреду для желудка.
А еще знаете, как мне нравится, что я не буду препараты, конечно, называть, нам закон не позволяет, но бывает так. Вот, человек говорит, я вот этот препарат выпил, он мне не помог, поэтому я еще выпил две таблетки вот этого. А называя на самом деле синонимы практически, то есть практически один и тот же препарат с одним и тем же действующим веществом. Вот, и получается, что значит, доза разгоняется, когда
он экспериментирует. Он дженерик пьет или это вообще то же самое под другим брендом?
Не, ну просто есть много...
Смотрите, препараты. Есть очень много препаратов, которые очень-очень старенькие и древние, да, которых сейчас много вариантов, они все дженерики.
Угу.
То есть очень часто, зачастую, мы просто оригинальный препарат уже и не помним. Или его на нашем рынке, может быть, сейчас и нет. Просто огромное количество дженериков. Соответственно, они все одинаковые. По большому счету все эти препараты отличаются ну, там, деталями, степенью очистки, дозировками. Или можно там красиво читать, а вот теперь мы супер-пупер эффективны, а потом тихонечко смотришь, а они дозировочку подняли. Вот и все, супер-пупер эффективность.
Хорошо, но вот человек пьет этот супер-пупер обезболивающий.
Подождите, вы сказали, что официально гастрит бывает только в двух случаях, если инфекция и если вот переборщил с лекарствами. А на деле что? Нервишки тоже участвуют в этом процессе?
А нервишки участвуют в том, что называется симптомами. Да, то есть, собственно, само воспаление, сам гастрит встречается гораздо реже, чем то, что мы в бытовом смысле называем гастритом. Для того, чтобы поставить диагноз гастрит, необходимо сделать гастроскопию, то есть проглотить вот эту трубку, где врач во время не просто посмотрит и скажет, ой, он там красный, все, да, нет, он цапнет кусочки слизистой желудка. Дальше другой врач, морфолог, посмотрит и поставит диагноз, что да, в этих клетках есть воспаление. И вот тогда мы ставим диагноз гастрит. Гастрит бывает разный, и тут уже есть свои особенности, какие-то более серьезные, какие-то менее серьезные. Но по сути, если мы говорим о истинном диагнозе гастрит, то причин у него очень мало, и лечатся они, как правило, достаточно понятным образом. Вот. И, как правило, то, что вызывает вот эти все неприятные ощущения, Это может быть вздутие живота, это может быть тяжесть в желудке, это могут быть боли, это может быть изжога. Вот эти все симптомы, которые называются в быту гастритом, гастритом не являются. Это то, что с точки зрения врача носит красивое название функциональная диспепсия.
Хорошо, давайте по-другому. То есть вот то состояние, то ощущение, которое обыватель называет гастритом, но это является функциональной диспепсии, да, вот тот комплекс симптомов, да, тот синдром дискомфорта, иногда и довольно резких болей, он появляется тоже только вследствие хелиобактера?
Нет, он от
стресса?
Вот он как раз от стресса может
Вот в чем дело.
Здесь происходит смешивание, симптомы похожи. Но у гастрита всегда есть причина, и, как правило, эту причину мы можем вылечить.
Так.
Редкий случай. А ситуация, когда причины нет, органически, вот если мы туда залезем к человеку и посмотрим его желудок, он будет нормальный.
То есть с точки зрения патологической физиологии, вернее, физиологии, патофизиологии там нет.
И анатомии.
Это здоровый орган, но болит не в мочь. Правильно получается?
Именно так, что проблема-то есть, а кажется, что, ну, как бы субстрата нет. Да? То есть мы не можем сказать, что вот здесь есть воспаление. Его нет, а боль-то есть. И проблема человека в том, что боль его волнует. Его не волнует, на самом деле, когда ко мне приходят и говорят, у меня гастрит. Я говорю, нет, давайте-ка мы начнем с другого. А что вас беспокоит? Потому что лечить-то я буду не буковки, не диагноз. Лечить я буду человека. И очень часто выясняется на самом деле, что, в общем-то, гастрит – это некое описание, а там вплоть до того, что запор беспокоит. Да, которая к гастриту вообще не имеет никакого отношения.
Но давайте все-таки возвратимся.
Смешение понятий с точки зрения врача.
Вот возвратимся к этой боли, которая локализована там, где желудок, да, если человек более-менее знает. Да, боль – это разноформатная и мучительная, и она произошла на фоне какого-то стресса.
Да, это вполне реальная история.
У меня тогда такой вопрос, прежде чем вы расскажете, что с этим делать. А порассуждайте, пожалуйста, почему? Я просто логически предполагаю, что раз организм так реагирует, а организм – это все-таки такое создание совершенное, да, раз организм реагирует на стресс, то есть на то, где должна болеть душа, да, и сердце, да, начинает болеть желудок. Значит, эволюционно это почему-то чем-то оправдано. Почему-то так нужно для выживания человека, что когда его сильно обидели, он потерял что-то такое.
Ты хочешь сказать, что от одного стресса болит голова,
от другого
желудок,
что ли? Я рассуждаю вслух, что когда у тебя... Вот, нет, голова – это тоже, возможно, реакция. Вот с тобой, у тебя что-то случилось, да? И вдруг у тебя начинает болеть желудок. Значит, это почему-то происходит. Почему-то должен организм дать такой ответ. Я хочу, чтобы Алена, как доктор, просуждала на эту тему.
Это то, почему я читаю полуторачасовые лекции. Дело в том, что мы не приспособлены к хроническому стрессу. Все стрессовые реакции человека, они устроены так, что мы должны их быстро выплеснуть. У нас их не так много, но всего, собственно говоря, 4 реакции на стресс.
Какие? Слезы, да?
Нет, это бей. Классическая реакция «бей», когда мы начинаем агрессивно отвечать. Да, мы видим, у нас там какая-нибудь мелкая собачка на нас загавкала, мы ее испугались, мы ее ногой. Это «бей». Это реакция «беги», когда мы увидели, что собачка вообще сильно крупнее, чем нам казалось.
Или пенка у нее там на клыках.
Или пенка из нее капает, да. То есть, когда надо бежать. Есть реакция «замри». Тоже достаточно частая. Она, как правило, характерна вообще для людей, потому что мы в своей натуре обезьянки. И для того, чтобы когда у обезьяны стресс, чтобы ей не свалиться с дерева. Да, соответственно, она замирает.
Или другой вариант. Замри, притворись мертвым, и тогда тебя не будут добивать.
Да, либо ты прикидываешься мертвым, и это тоже достаточно частая история. Такой, например, рассказывают при встречах с медведями, когда медведь подошел, понюхал, а он падаль не ест. Да, он на лапы пнул, не шевелится, все, пошел дальше.
Нет, наоборот, он тебя должен закопать, подождать, пока ты станешь падалью. Вот в чем дело.
Вот, ну, неважно, как бы, умри, работает. И есть еще один механизм, который, в общем-то, тоже у нас есть, он называется «сдавайся». Это когда ты вот этой собачке начинаешь там ласково говорить с ней: «Ути-пути, ты моя собаченька, а вот ты моя хорошая, я тебя не трону». И вот, вот такое вот ми-ми-ми-ми-ми, это значит, что как бы, если бы у нас был бы хвост, он бы вилял. У собак как раз хорошо видна эта реакция, когда одна собака там более большая и агрессивная, вторая может там продемонстрировать ей всю свою дружелюбность и не захотеть. Да? То есть, но стресс – это реакция, которая сопровождается выбросом определенных активных веществ. Первая линия – это нейромедиаторы, которые вот тот самый пресловутый адреналин, норадреналин. Это когда у нас идет первая реакция на стресс. И дальше мы уже действуем по какому-то из сценариев. Мы же не действуем осознанно практически никогда в остром стрессе. У нас есть система головного мозга, которая как бы самая наша древняя, наша такая вот ящерица, наш внутренний крокодил, который реагирует быстрее, чем мы можем подумать, чем мы можем оценить. Если вы когда-нибудь там пытались попасть под машину, вы понимали, что вы выскакиваете.
Бог миловал, знаете.
Да, ли, да. Ну или неважно, как, какая-то любая стрессовая история, мы действуем быстрее. Там попытка горячая, тронули, отдернули руку. Мы сделали это гораздо быстрее, чем если бы мы проанализировали. А вот температура капающего олова на нашу ногу такова, что хорошо бы убрать обувь из-под этого. Мы не действуем так, мы не анализируем, мы убираем ногу быстро, потому что горячо. Это система мгновенного реагирования. И вот эта система мгновенного реагирования, она запускает целый каскад внутренних реакций. И если они, кратковременны, то есть увидели собачку, с ней разобрались, и все, и дальше у нас жизнь течет как обычно. Это мы реализовали этот стресс. Причем мы его реализовали примерно тут же. Мы либо убежали, либо с ней подрались, либо как-то еще выплеснули. Так вот, эти активные вещества, они утилизировались, организм пришел в равновесие, и снова все хорошо. Потому что эти вещества вызывают, что у нас расширяются бронхи, мы готовы либо бежать, у нас мышцы в повышенной готовности. У нас в этой повышенной готовности, ну вот проще всего представить на ситуации, когда мы хотим «бей или беги». Что у нас происходит? Когда мы хотим «бей или беги», у нас вообще-то нам сейчас не до пищеварения. Пищеварение в этот момент...
А, он отключает это как ненужную функцию,
да? Отключает организм как ненужную функцию. Если вам сейчас надо бежать, вам будет вообще не до того, хочется ли есть, не хочется ли есть. И организм говорит: нет, знаешь, вот это потом. Вот сейчас нам нужны ноги, или сейчас нам нужны руки, или сейчас нам нужно вообще лечь. И вот та же самая реакция «умри», она очень часто сопровождается, вот та самая пресловутая медвежья болезнь, да?
Угу.
Она сопровождается резкой реакцией организма с освобождением кишечника от лишнего. Потому что мало ли что сейчас надо будет делать, надо будет бежать налегке.
Понятно.
Хотя иногда желудок ведь болит так сильно, что и человек и бежать не может.
Как правило, болит желудок после хронического стресса. Это не одномоментная, не сиюсекундная история. Желудок начинает болеть, когда у вас там несколько, как минимум несколько там часов, а чаще всего дней, недель, а то и месяцев мучает та или иная проблема, тот или иной стресс. Вот классика жанра, когда были проблемы у очень многих, когда сидели на изоляции. Очень часто проблемы с желудком у офисных сотрудников, которые много работают, и особенно если, например, это бухгалтерия, то у них все это вываливается после сдачи годового отчета.
Да? Хорошо. Вот мы с вами разобрались, что с точки зрения анатомии и физиологии вот этот болевой синдром, он практически неразличим, да? То есть, если вы сделаете ультразвуковое исследование, вы не увидите, да, ничего, наверное?
Ну, по УЗИ мы вообще гастрит не увидим. Мы можем увидеть гастрит по УЗИ, там нужен только очень-очень продвинутый специалист, потому что далеко не все будут видны, потому что вот это воспаление, его очень трудно
увидеть. А такое тем более, да, про которое мы говорим, которое стрессогенного характера?
А которое стрессогенное, мы его вообще, скорее всего, не увидим.
Ален,
да,
так что... а чем лечить-то? Человеку же все равно больно. Как лечить тогда? Как вы лечите?
А вот здесь наступает самая тяжелая история, потому что самой трудной частью работы гастроэнтеролога – это убедить пациента о том, что лечиться ему нужно не у гастроэнтеролога, а нужно идти в зависимости от серьезности симптомов от психолога до психиатра.
Ого.
Поэтому очень часто, когда есть серьезные значимые боли в животе, они лечатся антидепрессантами. То есть в сотрудничестве с хорошим психиатром или психотерапевтом. Но это особенность нашей, на самом деле, системы здравоохранения российской. У нас препараты, которые требуются для лечения, может назначить психиатр. И только человек, который имеет базовое образование, как психиатр. Ну, я как гастроэнтеролог назначить-то их могу, но я обычно в эту историю не хочу идти, потому что там сложности с пониманием дозировок, пониманием, какие препараты нужно, в какой последовательности, нужны ли там дополнительные препараты, в какой момент надо понимать, начинать дозу. Я, честно говоря, это делегирую. У меня есть знакомые, как бы, коллеги, психиатры, психотерапевты, но именно с образованием психиатра, которые всю эту историю могут проделать. А многим пациентам помогает даже просто работа с психологом. То есть без таблеток. Это могут быть... Есть совершенно серьезные работы, это можно найти в любой медицинской библиотеке, там, я не знаю, чем кто пользуется, либо Google Академии, либо PubMed, любой. Очень много работ, которые, например, показывают о том, что симптомы диспепсии уменьшаются при медитации, что симптомы диспепсии уменьшаются при занятии физическими упражнениями. То есть физкультура очень хорошо способствует лечению.
Ну, в общем, мы справляемся именно со стрессом, да?
Мы
со стрессом, а потом уже
со стрессом.
Наблюдаем.
Ну, вообще, это принцип лечения любого заболевания, да? То есть, когда нам приходит пациент с такими симптомами, мы исключаем то, что у него есть все-таки это настоящее воспаление. Наличие стресса не исключает наличие гастрита.
Алён, вот сняли с языка вопрос, я уточню. Может ли быть так, что, например, вот этот хелиобактер, да, вот он там дремит, да, бактерия как-то там со стенками желудка подружилась, как-то они взаимодействуют тихой сапой, человека не беспокоят, а на фоне стресса вот этот самый классический гастрит, который вызван бактериями, вредными, неполезными для организма, он обостряется. Такое может быть?
Да, безусловно. Ага, такой... И более того, я вот сейчас, к сожалению, не вспомню, но где-то, по-моему, что-то или полгода назад, может быть, чуть-чуть больше, была статья о том, что нахождение в стрессе усиливает, ухудшает течение гастрита, ассоциированного с Helicobacter pylori. Там не настолько сильно и не настолько, как бы, симптомы отличались, но, тем не менее, ухудшение есть. То есть здесь история про то, что мы не можем исключить того, что... То есть сначала, когда человек приходит и говорит, у меня все болит, мы сначала делаем обследование. Да? То есть мы смотрим, а нет ли там действительно реальной причины, которая реального настоящего гастрита. Или не гастрита, чего-то еще, да, что может эту боль вызывать. И после того, как мы это все исключили, мы советуем попробовать работать со стрессом. Хотя, честно говоря, я считаю, что полезно работать одновременно. Если там, как бы, комфортно, да, когда-то давным-давно я работала в областной больнице. Это были там конец 90-х, начало 2000-х. Честно говоря, достаточно стрессовое для населения время. И у нас в отделении тогда особо лекарств не было, в принципе, для лечения того же самого гастрита, тогда появлялись язвенные болезни, тогда только-только первые препараты появлялись у нас. И у нас был целый арсенал. Мы дружили с отделением реабилитации. То есть у нас пациенты ходили на жемчужные ванны, на массажи, на какие-то всякие физиопроцедуры, и у нас были отличнейшие результаты. Попасть в наше отделение считалось вообще круто, потому что мы вообще излечивали все там гастриты, язвы, при том, что, повторюсь, что тогда не было части препаратов, которые используются сейчас. Просто за это время они успели появиться и на рынке, их разработали, сейчас уже совершенно другие схемы. И вот нам удавалось лечить, вот, что называется, в два притопа, три прихлопа, да, при том, что люди еще и лежали. Они были вне своего стресса, они были в больнице, и прекрасно получалось у всех выздоравливать.
Здорово. Ну что, мы подтвердили сегодня тезис частично.
Ну, три вывода я делаю из нашего сегодняшнего
разговора. Все болезни от нервов. Какие ты выводы делаешь?
Первое. Нельзя заниматься самолечением. То есть, если что-то произошло...
Это вывод, по-моему, у нас красной нитью идет вообще.
Вот. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом. При том, что, напомню вторую банальную вещь, нельзя терпеть боль. То есть организм и наш мозг нормально к боли не адаптируются и только деформируются от нее, поэтому терпеть боль нельзя, но заниматься самолечением тоже. Первое. Второе. Любые серьезные проблемы не решаются быстро и легко, а предполагают какую-то коррекцию, как минимум, да, вот это пресловутого нашего образа жизни. Ну, а третье, да, очень много болезней от нервов, и не стоит этим пренебрегать.
И надо их лечить. Это точно такие же, когда мне говорят о том, что вот у человека функциональная диспепсия, значит, у него нет никаких органических проблем, боль-то у него от этого меньше не становится, и ее лечить надо. Другая проблема заключается в том, что психологически боль желудка лечить у психолога, а иногда некомфортно.
Вот, значит вывод-то какой, что не всегда болит там, где ты это чувствуешь, да?
Не всегда причина боли там, где она ощущается.
Где отдает. Слушайте, невероятно полезный и интересный разговор. Очень мне было любопытно. Очень любопытно и познавательно. Надеюсь, что и для вас, дорогие слушатели, и вы, если дослушали до этого момента, надеюсь, что вы дослушали, вы, пожалуйста, порекомендуйте этот эпизод вашим друзьям и знакомым, расшарьте
его. А у нас в гостях была Алена Поташова, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог.
Очень хороший гастроэнтеролог, который лечит человека, а не только симптомы.
А не бьется за анализы хорошие?
Анализы, они будут хорошие сами, если будет человек здоров.
Вот.
Здесь гораздо проще.
Хороших вам анализов, дорогие друзья. Подписывайтесь на наш подкаст «Правда тела».
«Правда тела».
«Правда тела». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.